Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 9 марта Святая Православная Церковь прославляет память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. Сегодня мы поговорим о жизни и деятельности этого великого защитника почитания святых икон. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите, в какую эпоху церковной истории жил святой Тарасий?
Это была очень сложная эпоха в жизни не только Византии, но и православной церкви Константинопольского Вселенского Патриархата. Сложность состояла не только в опасности внешних нападений, потому что агарине, мусульмане, арабы все более активно напирали на границы Византийской империи. Но главная опасность была внутри. Это была опасность иконоборческой ереси. И поскольку эта ересь официально поддерживалась последовательно несколькими императорами Византийской империи, то большинство епископата приняло это учение. И на момент жизни святого Тарасия, когда он был еще мирским человеком, фактически патриарх Константинопольский и его епископат, а соответственно и вся его церковь, находилась в состоянии ереси, иконоборчества, и по этой причине они находились в изоляции от остальных поместных православных церквей. Ни римская церковь, ни другие восточные православные церкви, антиохийская, Иерусалимская и Александрийская, не поддерживали общение с патриархом Вселенским, именно поскольку он разделял взгляды иконоборцев. И вот что-то изменить в этой ситуации было суждено именно патриарху Тарасию.
Что известно о происхождении будущего патриарха?
Это был человек очень знатного происхождения, не духовного, а светского. Он происходил из рода патрициев. Отец его, Георгий, и его мать Евкратия были людьми очень благородного происхождения и, соответственно, постарались дать своему сыну наилучшее образование, возможности для которого у них вполне имелись, потому что тогда Константинополь был очень большим городом, где можно было найти прекрасных учителей, и средства позволяли им отыскать таких наставников, которые сообщили бы их отпрыску наилучшее образование, которое впоследствии, конечно, ему могло бы пригодиться в его карьере. И карьеру он сделал блестящую, и это было связано не только с его умственными способностями, не только с его замечательным образованием, но и с его чертами характера. Как об этом говорится в его житии, он был человеком очень коммуникабельным, добрым, общительным и вместе с тем очень честным и справедливым. Поэтому все, кто с ним общался, имели о нем очень хорошее суждение, и это помогло ему выдвинуться в ряды наиболее важных государственных сановников. Так что он был включен в царский совет и со временем занял должность, которую можно охарактеризовать по современным стандартам, как государственный секретарь.
По каким причинам патриарх Павел покинул патриарший престол?
Патриарх Павел IV – личность довольно неоднозначная, и суждения о нем среди историков различны между собой. Но общая картина складывается следующая. Это был человек достаточно ученый, очень широко образованный, благочестивый, аскетичный. И то, что ему предложили занять патриарший престол, это было вполне объяснимо, потому что он был достойным кандидатом. Но здесь нужно учитывать обстоятельства его восхождения на престол. Когда ему предложили стать патриархом, предложил ему лично император Лев, который был иконоборцем. И одним из условий поставления его на патриарший престол было то, чтобы он подписал грамоту, в которой говорилось, что он признает иконоборчество как истинно православное учение. Изначально это было компромиссом с совестью, то есть даже не то, что компромиссом, это было явным шагом против истины, это было грехом, строго говоря, потому что патриарх Павел, он был иконопочитателем. До возведения на патриарший престол он почитал святые иконы, это было известно, он этого не скрывал. Но когда ему предложили занять эту должность, то ради этой должности он решил подписать эту грамоту. И действительно, под клятвой, поскольку это была грамота, он эту клятву соблюдал. С тех пор, как он занял патриарший престол, больше он иконы не почитал. И хотя он против них, конечно, не боролся, но вместе с тем он и не препятствовал борьбе государственных властей против почитания святых икон. То есть он занял такую позицию, по возможности нейтральную, но все равно это была позиция соглашательская, именно с иконоборчеством. И вот когда закончилось правление Льва, воцарилась императрица Ирина вместе со своим сыном Константином, то ситуация стала меняться, потому что Ирина всегда была тайной иконопочитательницей, и даже были у нее некоторые проблемы, связанные с этим, до того, как она смогла воцариться. И сразу, как только она воцарилась, все почувствовали разницу. Теперь можно было спокойно почитать святые иконы, никто за это не преследовал. И было заметно, что скоро будет официально восстановлено иконопочитание. Казалось бы, патриарх Павел должен был этому обрадоваться и поддержать восстановление иконопочитания. Но клятва-то оставалась в силе, ведь он же был патриархом именно по тем условиям, что он будет иконоборцем. Он давал клятву, что будет до конца иконоборцем. И вот оказавшись в такой двойственной ситуации, очень двусмысленной, он решил, что будет самым честным выходом из этой ситуации оставить патриарший престол. И он сделал это. Он тайно удалился из Константинополя и в одном из монастырей принял великую схему. То есть он стал схимником и заявил как бы всем, что он полностью отходит от дел правления, что он уже больше не будет управлять церковью. Это было для всех большой неожиданностью, в том числе и для императрицы Ирины. Она посылала к нему вельмож, чтобы они выяснили, почему же он принял такое для всех неожиданное решение. И он пояснил, в чем была причина, что он не может больше церковью управлять, потому что испытывает угрызение совести. Его спросили, а зачем же ты подписывал тогда эту грамоту? Ну, он не стал прямо говорить о том, что иначе бы он не стал патриархом. Но он сказал так, что лучше бы я не был патриархом, потому что именно по этой причине я сейчас и нахожусь здесь в монастыре и каюсь перед Богом в своем согрешении. То есть он указал, хотя и косвенным путем, на то, что он ушел в монастырь именно для того, чтобы перед Богом покаяться в тех нарушениях против православия, против истинной веры, которые он допустил по своей человеческой немощи. Таким образом, эта история осуществилась, и я думаю, что это и есть самое объективное изложение этой ситуации.
При каких обстоятельствах святой Тарасий был избран патриархом Константинопольским?
Когда стало ясно, что Павел уже не вернется, возник вопрос, кто же будет его преемником. Наверное, и раньше об этом уже подумывала императрица Ирина. Это была очень мудрая, дальновидная женщина. А здесь, когда уже возникла явная необходимость, она уже конкретно стала думать о достойной личности, которая могла бы заменить патриарха Павла на этой должности. Ее выбор пал на Тарасия, который был мирским человеком, который не был вообще духовным лицом, потому что по своим качествам, по своим достоинствам он вполне соответствовал этому высокому сану. Она ему это предложила в частной беседе, но он отказался, он не захотел занять эту должность, потому что ситуация его к этому не располагала. Он не хотел быть патриархом еретической церкви, которая находилась в изоляции от всех остальных поместных православных церквей. Тогда Ирина решила это вынести на суд общественности. И вот на собрании в Мангаврском дворце, на которое были приглашены различные высокопоставленные лица, как светские, так и духовные, она вновь предложила Тарасию занять эту должность патриаршу, и большинство присутствующих поддержали это предложение. Тогда Тарасий выступил с речью, в которой он сказал, что согласится на занятие этой должности лишь в том случае, если ему разрешат провести Вселенский собор, на котором будет, наконец, решен вопрос иконопочитания, притом решен в положительном смысле. То есть, наконец, должно возобладать истинное православное учение, которое с его точки зрения является именно почитанием святых икон. Большинство присутствующих, не все, но большинство поддержали его инициативу, и вскоре после этого были написаны письма к предстоятелям всех поместных православных церквей, начиная с римского предстоятеля, с приглашениями о том, чтобы они прибыли на Вселенский собор.
Какими событиями сопровождался созыв Вселенского собора?
Это было очень непросто сделать. Я думаю, что из всех Вселенских соборов собрать этот собор было труднее всего. Хотя проблемы были при созыве любого Вселенского собора, они были разными, но они всегда имели место. Но здесь ситуация была особенно щекотливой, потому что большинство епископата греческой церкви Константинопольской было иконоборческим епископатом. И потому надо было как-то очень тонко, очень дипломатично заявить о своих намерениях и вместе с тем организовать это мероприятие. Казалось бы, все вопросы были решены, и в 786 году в соборе Святой Софии Константинопольской были собраны многочисленные епископы, были, казалось бы, уже решены все организационные вопросы, но во время заседания начались беспорядки, причем как внутри зала заседания, так и снаружи. Иконоборческая партия епископов, которая была даже более многочисленная, чем православная партия, начала собираться и вести разговоры иконоборческого толка, причем даже в присутствии патриарха Тарасия и императрицы Ирины. С другой стороны, гвардия императорская, телохранители, которые были собраны еще при предыдущем императоре и даже до него, еще при императоре Константине Капрониме, они все были воспитаны в духе иконоборчества. Поэтому, когда они услышали, что на этом соборе планируется восстановить иконопочитание, они начали активно протестовать, устроили бесчинство во дворе, в крестильне, и даже врывались в сам зал заседаний и заявляли, что не будет восстановлено иконопочитание, они этого не позволят сделать. Когда уже дошло до этого, то императрица Ирина дала знак, чтобы все епископы встали и разошлись. И это было самым правильным решением, чтобы не доходить до кровопролития. Лучше всего было это все на время прекратить, во всяком случае отсрочить. И так и было сделано. По прошествии некоторого времени те войска, которые были замечены в такого рода протестах, были отправлены якобы на войну с агаринами, с мусульманами. Они выступили из столицы организованно, но когда отошли довольно далеко, то все было приостановлено и было объявлено, что поход отменяется, они могут спокойно разойтись по домам. И действительно, они разошлись, некоторые из них вообще ушли уже на пенсию, были уволены от воинской службы и, соответственно, уже не представляли никакой военной опасности. И ситуация таким образом уже была намного более спокойны. Но для того, чтобы полностью исключить все возможные эксцессы, императрица Ирина решила, что все-таки лучше собрать Вселенский собор не в столице, где было очень много иконоборцев, а в более спокойном месте. И таким местом была избрана Никея. Хотя это был, собственно, небольшой город сам по себе, но прославленный тем, что в нем состоялся первый Вселенский собор. И вот именно в Никею в 787 году вновь были собраны все епископы, И там состоялся 7-й Вселенский собор, на котором были приняты исторические решения по восстановлению иконопочитания.
В чем состоит опасность иконоборческой ереси?
Ересь – это очень опасно, и ее последствия идут гораздо дальше, чем кажется на первый взгляд. Может кому-то показаться, что иконоборчество – это просто отказ от почитания святых икон, что во всем остальном это православное учение. На самом деле нет. Как видно из истории иконоборческой ереси, на одном лишь отрицании святых икон они не собирались останавливаться. Это было на самом деле модернистское, обновленческое движение в церкви, которое, начиная с отрицания святых икон, двигалось дальше. Они начинали уже отрицать и институт монашества, и вообще церковную иерархию. То есть приходили к тому, к чему пришли на сегодня протестанты. Поэтому ересь эта была опасна и по своим последствиям, но и по своим истокам также. Фактически, если вдуматься, что несло с собой иконоборчество, оно подрывало сам историзм христианства. Потому что всякий раз, когда мы смотрим на святые иконы, особенно это видно на примере икон двунадесятых праздников, потому что все двунадесятые праздники, кроме воздвижения Чеснага и животворящего креста Господня, описывают евангельские события. И глядя на икону, мы себе сразу представляем, как именно происходил, например, вход Господень в Иерусалим или Благовещение Престой Богородицы. То есть мы понимаем, что это было реальное историческое событие, которое изображено вот на этой иконе. Если все иконы запретить, если все их уничтожить, как предлагали сделать иконоборцы, тогда со временем мог возникнуть вопрос, а было ли все описано в Евангелии на самом деле? Или это все нужно просто понимать символически, как-нибудь иносказательно, аллегорически, и были предприняты такие попытки. Поэтому дальновидная, богомудрая иерархия православной церкви сразу прочувствовали все эти возможные опасности и со всей решительностью восстали против иконоборчества.
Что можно считать причиной возникновения данного лжеучения?
Мне видится здесь два ряда причин. Первый ряд – это причины сугубо вероучительного порядка, а второй ряд причин – это причины политические. Если говорить о вероучительных причинах, о влияниях, которые могли иметь место, то это внешнее влияние. Влияние иудейства и даже более влияние ислама. Потому что именно в тот период, когда зародилась эта ересь, это было в правлении Льва Исавра, эти религиозные направления, эти движения, иудейское и мусульманское, были очень влиятельны уже буквально на границах и даже внутри Византийской империи. И контактируя с представителями этих религий, христиане начинали задумываться, почему мы почитаем святые иконы, а вот эти люди, иудеи, мусульмане, которые тоже верят в единого Бога, и некоторые даже думают, что это Бог один и тот же, что и у нас, а они вообще не почитают никаких изображений, так кто же из них все-таки более прав? И поскольку тогда еще не была разработана подробно доктрина иконопочитания, у некоторых это вызывало соблазн. Ну а что касается причин политического характера, то Лев Исавр заботился прежде всего о государственных интересах. Он понимал, что среди его подданных много иудеев, и были и мусульмане в том числе. И вот для того, чтобы их всех объединить некой общей идеей, он решил, что лучше устранить один из поводов к разделению. А это были святые иконы, потому что на этой почве были споры. Кто прав? Те, кто почитают иконы как христиане, или те, кто их отрицают как мусульмане и иудеи. И вот он решил, что если никто не будет почитать святые иконы, то это устранит лишний повод к разделению. Именно исходя из таких посылок, он и поддержал ересь иконоборчества.
Какие можно привести аргументы в пользу иконопочитания?
Мне кажется, главный аргумент предложил преподобный Иоанн Дамаскин, который сказал, что честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному. Поэтому мы почитаем не доски, не краски, не сами по себе эти изображения, а почитаем именно тех, кто изображен на иконах. Это Господа, Престую Богородицу, святых ангелов, святых Божьих угодников. И в данном случае мы не говорим о божественном почитании, мы говорим именно о почитании, которое воздается, скажем, мощам святых самим Святым Божьим угодником, кресту животворящему, также и иконам. Поэтому в данном случае это все-таки разные виды поклонения. То есть там поклонение божественное, латрия, здесь поклонение почитательное, проскинесис. Это даже совсем разные богословские термины. Поэтому я думаю, что икона, даже с точки зрения практической, очень оправдана для церковной жизни, потому что она помогает нам легче сосредоточиться на молитве. И кроме того, это Евангелие в красках. Тот период, когда многие люди были вообще безграмотными, а этот период был еще сравнительно недавно, в XIX веке, для многих именно то, что изображалось на иконах, это и было откровением, это было тем, согласно чему они могли воспринять православное учение, православное мировоззрение. И в конце концов, это окно вечность, потому что есть иконы чудотворные, иконы намоленные, молясь перед которыми люди получали особое божественное благодеяние, исцеление, случаи чудесной помощи многочисленные. Это все говорит в пользу почитания святых икон.
Прекратила ли существование иконоборческая ересь после соборного осуждения?
К сожалению, нет. Многие из тех людей, которые на 7-м Вселенском соборе согласились подписать акты собора о почитании святых икон, сделали это лицемерно. Надо сказать, что патриарх Тарасий проявил очень большую мудрость и, я бы сказал, дипломатический такт и в чем-то просто линию экономии, снисходительности. Он разрешил тем епископам, которые раньше были иконоборцами, остаться на кафедрах при условии, что они откажутся от иконоборчества, что они впредь будут почитать святые иконы. И это было самым разумным шагом в тот период. Но некоторые из тех, кто пошли на эти условия, не собирались их впоследствии выполнять. И когда они вернулись на свои кафедры, они начали производить подрывную деятельность против иконопочитания. И особенно это проявилось в тот период, когда на престол византийских императоров взошел Лев Армянин, который снова возобновил гонение на иконопочитание. К сожалению, довольно долго еще это продлилось, но окончательно ересь была побеждена в 842 году при патриархе Мефодии, когда и был установлен праздник торжества православия.
Что представляет собой мехианская ересь?
Это очень любопытное историческое явление. Я бы назвал это ересью в кавычках, это условное название, потому что само по себе это понятие было изобретено преподобным Феодором Студитом. Дело в том, что когда император Константин, сын императрицы Ирины, вдруг решил развестись со своей законной женой, которая была внучкой, кстати, святого праведного Филарета Милостивого, и жениться на своей фаворитке, на своей любовнице Феодотии, то ясно, что это было беззаконие. Чтобы хоть как-то его оправдать, он обвинил свою супругу Марию в том, что она якобы хотела его отравить. И под этим предлогом он ее насильно постриг в монашество. Он требовал, чтобы патриарх Тарасий его благословил на новый брак, чтобы он его повенчал. Патриарх отказался, причем решительно это сделал. Тогда Константин нашел священника, который согласился его обвенчать, а самому патриарху пригрозил, если он будет выступать с обличениями, подобными Иоанну Крестителю, то он возобновит иконоборчество. И эта угроза прозвучала более чем реально, потому что и его отец, и его дед, и его прадед были иконоборцами. И многие от него ожидали, что он пойдет именно по их линии, а не по стопам своей благочестивой матери, императрицы Ирины. И вот здесь перед патриархом встал выбор. Или молчать, хотя все понимали, что он категорически против этого прелюбодейства, или выступить решительно против, но тогда не только он себя бы поставил под удар, а вся церковь была бы в очень опасной ситуации. И он решил ради пользы всей церкви, молясь Богу о том, чтобы скорее это беззаконие прекратилось, все-таки какое-то время умолчать. Это была линия церковной экономии. Но были приверженцы обратной линии, акривии, то есть резкого противодействия этому прелюбодейному браку незаконному. И вот преподобный Феодор Студит как раз возглавил партию акривии. И вот именно этой мехианской ересью он назвал тех, кто молчали или даже одобряли вот это вот вступление императора в новый брак. Михия по-гречески это прелюбодейство, отсюда и название. Поэтому соглашательство с вот этой вот линией, или хотя бы молчаливое вот, терпение этой ситуации, он уже считал участием в этой михианской ереси. Ну, слава Богу, все закончилось благополучно для православных. По прошествии какого-то времени императрица Ирина вернулась к власти, был отстранен Константин, соответственно, все это беззаконие прекратилось, и партия акривистов примирилась с партией экономистов.
Какие сочинения святого Тарасия известны на сегодняшний день?
Сочинений у него не так много, но тем не менее они подлинны, они дошли до нашего времени. Это три его послания, это его апология, так называемая речь, произнесенная перед вступлением на патриарший престол, и это его проповедь на праздник введения в храм Пресвятой Богородицы. Из посланий, наверное, наиболее интересно послание к папе Адриану, где он говорит как раз о необходимости защиты иконопочитания. Все послания, все эти произведения показывают прекрасный слог, замечательное образование и риторический талант патриарха Тарасия.
Какими были последние годы жизни святого патриарха?
Святой патриарх Тарасий был человеком очень благочестивым, аскетичным, благотворительным. Он был богатым по происхождению, но все имущество своих родителей, которое он получил по наследству, он истратил на разного рода благотворительные проекты. Он поддерживал неимущих, бедных людей, и об этом знали все в Константинополе. Это не было какой-то видимостью, а это на самом деле было очень существенным деянием для того, чтобы облегчить участь простых людей. Кроме того, ежедневно патриарх Тарасий совершал божественную литургию. Пока он был в силах, он это делал. Только когда он уже тяжело заболел и слег, он уже был не в состоянии сам служить. И как об этом повествуют его жизнеописатели, находясь на смертном одре, он находился в противоборстве с бесами. То есть бесы, которые люди испытывают на мытарствах, они нередко приступают к умирающему человеку, когда он еще жив. И в частности, они его обвиняли в разного рода прегрешениях, которые якобы он совершил в прошедшие годы, начиная с юности. И он опровергал их, он говорил, что нет, то, что вы говорите, на самом деле я этого не делал. Вы клевещете на меня. И даже когда он уже лишился дара речи, он отгонял их от себя рукой. Так это описывают люди, которые были свидетелями последних дней его жизни. Вот настолько было открыто его духовное зрение для того, чтобы соприкасаться непосредственно с сущностями из духовного мира, что он был в состоянии бороться с бесами не только на мытарствах, но уже и здесь, еще при жизни. И что любопытно, вскоре после его смерти начали совершаться чудеса от его святых мощей. Многие люди получали исцеление. И был очень важный случай, описанный в его житии, когда святой Тарасий, который боролся против иконоборчества уже при своей жизни, он и после смерти проявил свою ревность об иконопочитании. В частности, император-иконоборец, который жил уже после патриарха Тарасия, Лев Армянин, однажды видел сон. Ему во сне явился патриарх, уже почивший Тарасий, и с гневом его обличал и повелел некоему Михаилу, чтобы он пронзил императора мечом. И тот осуществил этот приказ. И вот в ужасе император проснулся, пораженный этой болью, увидел, что он цел, что это был просто сон, но решил, что это какой-то вещий сон, и, вероятно, в монастыре, где был похоронен патриарх Тарасий, наверное, есть какой-то Михаил, который исполнит со временем этот приказ патриарха. Послал туда воинов, чтобы они выяснили, есть ли там такой Михаил. Вроде бы такого не нашли. Но император не знал, что у него среди его круга приближенных был воевода по имени Михаил, который впоследствии действительно его убил и вместо него стал.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.